Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево и руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Об этом движении мы сегодня и говорим. Проект удивительный, замечательный, и тут можно, не знаю, эпитеты перечислять через запятую очень долго, какое важное и прекрасное дело вы делаете. И люди, которые к вам присоединяются, вот эти самые добровольцы, то есть, в принципе, это люди, которые, ну, вот самые обычные, да, наши современники. Вы сказали о том, что преподобный Сергий был плотником, поэтому, когда вы выезжаете в очередную экспедицию, стараетесь не пропустить по дороге Троице-Сергиеву лавру, остановиться там. Я подумала о том, что ведь мы знаем из Евангелия, что Христос, у него тоже, его отец был плотником, и это профессия, которую он наследовал от своего названного отца. И я тут думаю, понимаете, какая штука? Мы сейчас в 21 веке очень часто бываем банкирами, юристами, бываем, не знаю, заняты в торговле, в каком-то еще там, в менеджменте. Вот мы с Лёшей работаем на радио. У нас на самом деле не так-то много сейчас возможности проявить вот именно такой, ну, свои навыки ручного труда. И как следствие, эти навыки, они из нашей жизни уходят. Есть, конечно, люди, которые виртуозно вот этим ремеслом владеют, но, наверное, это доступно далеко не каждому. Вот как здесь быть? Если, к примеру, человек все-таки не подготовлен, а современный человек зачастую вот с таким рукотворным трудом очень мало связан, то возможно ли каким-то образом пробелы залатать эти?
Да, вы знаете, что в нашем храме создана школа плотницкого мастерства, и вот сейчас ее закончило уже несколько сотен человек. Занятия проходят в течение 3 месяцев, каждую субботу или воскресенье по выбору. Это и лекционная часть, и практическая часть. И мы набираем две группы, две или три группы по 15-17 человек. Фактически мы бесплатно обучаем плотницкому мастерству. Обучают профессионалы, которые преподавали в светских техникумах до момента, когда еще необходима была квалификация плотника. Последние годы она перестала существовать, потому что...
Уже нет такой профессии.
Но профессия-то есть, и задача есть, но не было запроса, собственно говоря. Были некие остатки плотников, а запроса на новых не было.
Поэтому... Самоучки, получается, везде работают. У нас же все-таки понятно, что там наверняка уже станки, уже большей частью автоматизировано производство, но изделия из дерева, которые требуют плотницкого навыка, они никуда не делись.
Я говорю о последних 5-6 годах, то есть 5-6 лет назад в 26-м колледже Москвы перестали проходить наборы, потому что не было желающих для того, чтобы обучаться плотницкому мастерству. Наши курсы стоят, ну, совершенно смешные деньги, в 6 раз дешевле, чем любые альтернативные, это просто деньги на оплату строительных материалов. Раньше мы и это оплачивали, но я решил, что как-то не совсем разумно из денег храма здоровым мужикам и на стройматериалы выделять средства. И у нас единственная просьба к тем, кто учится на наших курсах, это свои навыки, которые они получают, а потом применить в экспедиции на Русском Севере. И порядка 2/3 участников курсов, они потом едут, трудятся, и не один раз, а потом бывает на Русском Севере.
Я пример могу привести. У меня очень хороший друг, бывший коллега, даже начальник в свое время. Он как-то заинтересовался общим делом. Я ему рассказывал, он пошел, записался на курс. Он сам когда-то был не то чтобы плотником, но топор, рубанок в руках держать умел. Еще когда летом жил в деревне, там в детстве, в юности.
Рубанок, какое слово рубанок, красивое. Из детства такое.
Да ладно.
Дедушка у меня был.
Из
детства? Виртуозным просто мастером, да, рубанок.
В общем, Олег тоже рубанок хорошо умел в руках держать, и тут он решил вспомнить. Закончил, я не знаю, закончились ли уже те курсы, которые он учился. Недавно он мне там... буквально, может быть, месяц назад присылает фотографии, как они ездили с общим делом, но не на север, а в Тверскую область, куда-то в район Кашина, поддерживать там деревянную церковку. Вырубали лес вокруг нее. То есть тут сразу два вопроса. Получается, что уже зимой можно куда-то съездить с вами, а второй — это не только север, значит, и Тверская область, какие-то окрестные тоже области, где есть деревянные храмы, о чем мы, кстати, с вами даже в этой студии говорили, что общего дела, конечно, наверное, не найдется времени на то, чтобы ездить еще куда-то, но вот жалко очень, потому что погибают чудеснейшие памятники, но я был неправ, видите, экспедиции общего дела уже добираются и до ближайших храмов, которые недалеко от Москвы.
Да, то есть мы помогаем всем, кто нуждается в нашей помощи. Критерий такой, что если без нас храм перестанет существовать, если кроме нас никому, никто не может помочь этому храму, то мы этому храму помогаем. Как правило, у этих храмов нет священников, прихода, то есть мы помогаем только там, где нет никаких шансов на существование, дальнейшее существование храма. Это как бы наша позиция, потому что если есть священник, он рано или поздно добьется, что все будет хорошо, он и найдет средства и прочее, прочее. Если вот нет заботящихся о храме, то мы так как об этом храме заботимся, доводим его до такого состояния, что он уже не разрушается. Местных жителей посредством того, что мы там проводим работы, мы как-то организовываем,
если
они нам
есть
помогают.
Местные жители.
Да, и дальше они уже приглашают своих священников и совершаются уже регулярные, хотя бы там несколько раз в год, богослужения, литургии, крещение, венчание, отпевание. То есть вот эта задача такая не только по сохранению памятников культуры, но еще и по некому возрождению литургической жизни. Вот у нас больше 14 храмов, в которых впервые отслужены литургии. Если где-то литургии отслужили, то, как правило, на следующий год и в последующие годы мы продолжаем в этом храме литургии совершать. В экспедиции можно отправиться и зимой, потому что зимой удобнее доставлять строительный материал. Реки замерзают, море тоже замерзает, болота замерзают, и поэтому легче и доставить материал. Иногда вырубаются специальные там деревья в труднодоступных местах, и на снегоходах мы эти деревья транспортируем к месту, где потом они будут использованы уже вот летом для проведения тех или иных работ. Вот, так что экспедиция проходит и зимой, в первую очередь это доставка строительных материалов, из которых летом будет, которыми летом будут пользоваться для проведения работ.
Я тут сразу, знаете, хочу спросить, вот плотники – это хорошо, курсы плотницкие – прекрасно. Ну, у вас же наверняка там и женщины, и девушки принимают участие
плотниками.
В ваших экспедициях. Я себе с трудом представляю женщину с рубанком. Прекрасное слово, которое Лёша мне напомнил. Думаю, что, наверное, для... И вот на таких зимних заготовках леса, наверное, женщина тоже себя с трудом сможет найти. Но ведь есть другие задачи, связанные с тем, что, например, можно готовить. Или как-то еще иначе вдохновлять мужчин, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Какие у вас для женщин предусмотрены виды работы?
Рубанок.
Рубанок. Будет не сниться сегодня.
Для женщин, на самом деле, очень большой простор для работ. Иногда нужно антисептировать те материалы, которыми потом проводится работа. Материалы нужно подавать. Там, всегда в храме есть что разобрать, что помыть, что привести в надлежащее для храма состояние. Поэтому вот женщины не обделены трудом, и как это ни парадоксально, в экспедициях, наверное, не меньше женщин, чем мужчин. И нет таких, кто бы ходил и сказал бы, что бы мне сделать. То есть работы всегда хватает без исключения на всех. А в отношении рубанка, вы знаете, что у нас храм преподобного Серафима Саровского, и именно о нем в аттестате его стоит напротив его имени Прохор, стоит столяр. То есть в духовных училищах раньше учили еще и какому-то определенному виду труда. То есть люди, которые заканчивали духовное училище, они могли другим образом зарабатывать на жизнь, не только будучи, становясь деканами или священнослужителями.
Прохор – это мирское имя преподобного Серафима Саровского.
Да, да, да.
А еще можно... Часто на иконах его же с топориком изображают. У него топорик там где-то за поясом. То есть он умел прекрасно владеть топором, как орудием труда.
И мы при своем храме сделали столярную мастерскую. Это было достаточно решение такое смелое. Почему? Потому что нам пришлось снести несколько перегородок между кабинетами, объединить все это в большой такой цех, зал, закупить станки, которые тоже достаточно дорого стоят. Но в настоящий момент при нашем храме есть столярная мастерская. И в столярной мастерской мы изготавливаем иконостасы для возрождаемых храмов.
Ничего себе.
И здесь специалисты, которые знают, как по всем правилам изготовить иконостас в деревянный храм.
Сначала нужно сделать проект, для этого есть архитектор, а потом это все прорабатывается, как это, какие материалы там будут, прочее, прочее, потом это уже все изготавливается. А когда я делал столярную мастерскую, то отец Дмитрий Смирнов мне сказал, что это абсолютно бессмысленно, потому что это не окупается. Проще где-то заказать, и тебе сделают быстрее, и за те же деньги, что сделает и твой столяр. Но твой столяр, он и помещение занимает, вот, то есть и его кормить нужно, и там все время какие-то проблемы, заботы и так далее, и так далее. Проще заказывать, и это действительно так. Потому что, ну, например, если человек, если какая-то организация делает двери, то ей совсем не сложно сделать какую-то очередную дверь. Для того, чтобы сделать в своей столярной мастерской дверь, для этого нужен определенный навык, квалификация и так далее. И вот это действительно так. То есть проще делать где-то на стороне. Но у нас другой подход. Наш профессиональный столяр, он обучает наших прихожан и участников проекта столярному мастерству. И за счет этого, как бы, столярка, она живет не только ради конечного своего продукта, но еще и ради того, чтобы людей обучить их, ну вот, как вы говорите, рубанок, да, то есть сколько в этом красивого, хорошего, когда слетает стружка, представляете, как это вообще замечательно, когда люди начинают работать руками, меняется их личность, люди становятся другими.
Почему? Какая здесь связь?
Я думаю, что это даже для детей, вы знаете о том, что непосредственно умение держать ручку...
Развитие мелкой моторики,
да, это называется. Влияет и на психику, и на общее развитие. Точно так же и с человеком. И вот в отношении нашей столярной мастерской там работу принимают и женщины. Мы делали и для северных храмов делаем иконостасы, и для своего храма мы тоже делаем и двери, и пипитры, и киоты и так далее. То есть профессиональный столяр, он обучает, работают сами прихожане. И многие говорят о том, что они вообще как бы чувствуют себя... Вообще нормальная компания человеческая, вот нужно приехать там через всю Москву, чтобы здесь как-то почувствовать и запах дерева, и в окружении людей каких-то вот таких адекватных, вот, потрудиться. Ну вот в отношении девушек есть одна очень хрупкая такая девушка, участница одной из экспедиций, она кандидат медицинских наук, и вот в то же самое время вот прекрасный эндокринолог, детский врач, вот, и в то же самое время участница вот нашей столярной мастерской. Поэтому вот для всех желающих, собственно говоря, мы для людей эту мастерскую сделали, и не случайно при храме преподобного Серафима Саровского. То есть таким образом у нас есть и плотники, и столяры. Вот более подробную информацию можно у нас на сайте raeva.ru посмотреть о времени работы и прочее. И есть люди, которые этому мастерству как раз и обучают.
То есть записаться можно, да, прийти,
да,
и попробовать.
Да.
Как раз сейчас март, будет ли группа, которая закончит свою работу к началу лета?
Да, уже набрана группа, в которой обучается вот сейчас там порядка 40 человек, и к началу сезона она закончит обучение и отправится на, Бог даст, многие из нее по желанию, абсолютно по желанию, отправится на русский север.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Алексей Яковлев, настоятель храма Серафима Саровского в Раево, идейный вдохновитель, организатор движения «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Мы все-таки хотели поговорить сегодня и про начало нового сезона, тем более, что поговорили так немного о подготовке. Во-первых, сезон, можно сказать, что уже начался. Все-таки первые какие-то экспедиции, поездки уже состоялись, я так понимаю, да? Или, по крайней мере, предварительно готовятся. Расскажите, чего ожидается в этом году, куда обращаться желающим, сколько человек примерно вы ожидаете, ну вот будет 800 в этом году или нет?
Я принципиально против установки планов.
Нет, это не планка, это просто если каждый год по 100, хотелось бы, чтобы как можно больше народ с вами ездил, это же еще и такая миссия благородная. Но все-таки что за сезон, вы ожидаете от сезона?
Мы планируем, работая в 30 храмах и часовнях. В некоторых мы только начнем работая, в некоторых мы продолжим, как, например, в храме в Подпорожье, в храме Владимирской иконы Божьей Матери. В прошлом году мы сделали крышу у этого храма. Вот в этом году мы будем делать работы по укреплению фундамента. Продолжится работа в Нименьге. Вот ваши знакомые кто-то...
Это мы перед эфиром, да, обсуждали.
Да, там в Нименьге удивительная колокольня.
Которую выпрямляли в прошлом году.
Да, то есть...
Это тот самый человек, который теперь живет от экспедиции до экспедиции? Про него, Леша, ты говорил?
Да, знакомый.
Какой-то, который первый раз поехал особо...
Нет, тут два человека. Да? Женщина, прихожанка одного из храмов знакомых, это Нименьга, а второй человек, Олег Виноградов, известный радиоведущий, мой там бывший коллега и начальник, он на плотницкие курсы записался, закончил и теперь ездит. Вот первый раз ездил в Тверскую область сейчас.
17 марта у нас состоится очередная, уже 8-я международная научно-практическая конференция, посвященная сохранению памятников деревянного зодчества. На этой конференции собираются все заинтересованные люди, приезжают люди с Архангельской области, с Вологодской области, сотрудники Министерства культуры и прочее. Это конференция, в которой мы рассматриваем, что в первую очередь необходимо сделать, какими силами, средствами мы будем осуществлять эти работы. Поэтому всех заинтересованных людей мы приглашаем 17 марта в Крокус-экспо. Более подробную информацию можно будет посмотреть на сайте общедело.ру.
Там, наверное, регистрация какая-то есть.
Да, есть предварительная регистрация, да. Угу. Надо сказать, что это и самая большая в мире выставка, посвященная деревянному домостроению, проходит вот параллельно. Человек, который все это организовывает, он является и нашим прихожанином, и вот таким образом старается помогать нашему проекту, выделяя для нас помещение, организуя вот наши конференции. То есть вот участие в проекте, оно совершенно разностороннее, разнообразно. Может быть, оно осуществляется каким-то информационным способом. Вот, да.
Если помню я правильно, вы рассказывали про какие-то случаи, когда даже вместе с детьми-подростками приезжают к вам участники, ваши волонтеры, и что дети тоже не остаются ни у дел, что какие-то посильные задачи, естественно, речь не идет об эксплуатации детского труда, но какие-то посильные задачи, когда они чувствуют себя вписанными вот в это самое общее дело и горды тем, что они могут чем-то помочь маме или папе, вот, вот эти вот занятия для детей тоже возможны.
Да, вы знаете, это на самом деле общее дело – это способ общения родителей и детей. Потому что, как правило, вот в нашей суете родители работают, дети учатся, встречаются редко, все уставшие. Иногда вот один участник нашей экспедиции, он вообще со своими взрослыми детьми, там 16-18 лет, он впервые пообщался 5 дней вот в экспедиции, когда не было там интернета, и можно было друг друга вот хотя бы услышать, узнать, поговорить.
Много узнал, наверное, о своих детях.
Но так или иначе, они не в одну экспедицию потом еще съездили вместе.
Прекрасно.
И в отношении всех остальных детей, то есть дети, они нужны. И детям это важно, потому что они видят пример созидательного труда в прямом смысле слова во славу Божию. Они видят пример очень хороших людей, которые вокруг них. Они видят красоту природы. И я вот рассказывал, что в одну экспедицию традиционно ежегодно отправляет, в нашей экспедиции ежегодно отправляется один директор строительной компании. Его содиректор берет с собой своего сына. И вот в конце года он у сына своего спросил, говорит, мы с тобой были во Франции, в Швейцарии, мы были на Формуле-1, мы были на открытии Олимпиады в Сочи, мы были с тобой еще вот там-то, там-то, вот, а что тебе больше всего понравилось? Он говорит, мне больше всего понравилось, и куда бы я хотел в следующем году поехать, в Пачи-Пельду, это вот то место, где проходила экспедиция. То есть...
Ну, главное, чтобы это не воспринималось именно как через запятую, Франция, Швейцария, Формула-1, общее дело.
А, нет, то есть для ребенка интереснее, важнее, да. Чем все. Вот он в разных уголках мира за год побывал с отцом, а ему интереснее всего было поехать туда, где не было дорог, где я, когда у них в гостях был, освещал там часовню, которую они восстанавливали, еще и дождь все время шел и так далее. Но вот это вот настоящее, искреннее, то, что бывает в экспедициях, оно не поддельно, не подкупно и неповторимо. Поэтому вот детям полезно бывать, и иногда бывают экспедиции, редко, но такие бывают, когда детей в экспедиции больше, чем взрослых.
Серьезно? И как же тогда быть?
Например, там приехала такая экспедиция в одну деревню, обрушившаяся совершенно там часовня, и вот дети начинают трудиться, они по своему желанию трудятся, их никто не заставляет как-то вот специально там особенно. Они начинают трудиться, взрослые там помогают, потом проходят мимо местные жители, вот, и понимают, что к ним, ну ладно, там приехали дяди и тети там из Москвы, но тут дети, у них трудятся там час-два, и все, и вся деревня, она приходит, чтобы вот
помочь,
да. И все-таки это так или иначе, часовни строились, они не маленькие для деревень, вот, и огромные объемы, пласты работы сдвигаются на колоссальнейшем вот чувстве энтузиазма и подъеме. И детям это, конечно, важно, потому что мы эти часовни сохраняем для кого? Для этих детей. И они потом своих детей туда повезут. То есть это очень важный воспитательный момент для того, чтобы жила наша культура, жили эти часовни в дальнейшем.
Вообще, да, вы знаете, я вспоминаю себя в подростковом возрасте. Это, ну, в этот момент ты... Это существо без кожи. Вот как говорит одна моя мудрая подруга, определяя, характеризуя вот этот возраст и это состояние, ты существо без кожи, когда любое прикосновение к тебе доставляет тебе эмоцию какую-то, чаще всего боль. Но этой эмоцией может быть и радость тоже. И радость вот в этом возрасте, она особенно ощутима, потому что впервые, может быть, человек задается очень серьезными вопросами, про что моя жизнь, для чего я живу, да? И что я могу сделать здесь такого, что было бы чуть больше, чем материально, если допустить, что я чуть больше, чем просто набор клеток. И вот эти вопросы, они для подростков стоят очень острые. Поэтому то, что возможность, которую вы даете, вложиться в настоящее такое дело и почувствовать себя еще и сопричастным к тому большому, что не вчера у нас началось, а храмы, которые были построены 200-300 лет назад, да, и вот ты как бы таким образом вливаешься вот в этот поток людей, оставившись частицу себя, послуживших Богу, это же очень здорово.
Один священник в нашей экспедиции традиционно ездит с детьми. Отец Дмитрий Николаев.
Он приходил к нам.
Да.
На гитаре играл.
И с собой он берет 4 или 5. С одной стороны, это радость для матушки, которая немножко может отдохнуть.
А у него сколько? 8, по-моему, да, детей?
Да, что по-моему, это? Или 7, или
7
8.
7 или 8, ага.
При том, что ему 40. Нет, 44.
Совсем молодые люди.
С другой стороны, да, это возможность и священнику тоже увидеть, ну, как бы со своими детьми пообщаться. И такая вот традиция, она существует, и это очень важно. На самом деле дети, они тоже видят пример. Я вот по своим детям могу сказать, что вот у нас была литургия, готовились мы к литургии в храме Зосимы и Савватия в нашей деревне Верзагоре 1850 года постройки. И хотя дети были маленькие, то есть там было 7 лет, 6 лет, они часа 2, никто их не заставил, составлял, они часа два добросовестно вот вместе со всеми работали, какие-то доски там таскали, еще что-то. Это удивительно, но у детей это тоже есть, это радость к труду, любовь к труду. И вот это очень важно, чтобы такие какие-то вехи в их жизни были, что вот мы сделали здесь что-то, чтобы был такой опыт, на который потом во всей оставшейся жизни можно было бы опереться. Но вообще о труде это можно поговорить отдельно, потому что парадокс заключается в том, что труд – это наслаждение, труд – это радость, труд для христианина – это еще и добродетель. Помните, как даже у монахов «трудись и молись». Вот,
ora et labora.
Да. И вот именно так труд воспринимал русский человек. То есть люди трудились с радостью, с любовью, они получали от этого удовольствие. Удовольствие от красивого труда. И вот те, кто бывал, путешествовал, там, например, вот по русскому северу, Дмитрий Сергеевич Лихачев, он говорит, что этому нужно научиться и посмотреть. То есть это удивляет, насколько люди благородно, красиво и с какой любовью они трудятся. Вот когда мы заходим в разрушенные, брошенные дома на русском севере, куда ни посмотришь, все сделано с любовью. Ну, например, даже дверь. Вот дверь, она чем-то украшена, каким-то рисунком, и все настолько досконально сделано. И ты смотришь на эту дверь, ты уже от этой двери получаешь удовольствие. Ты чувствуешь, как благородно, красиво эту дверь делали, с какой любовью вот вообще относились к труду. Даже по одному какому-то маленькому фрагменту вот жилища это можно увидеть.
Сложно сказать, вот почему он никого не оставляет равнодушным. Я не беру сейчас за местных жителей судить, которые все-таки уезжают, и деревни пустеют периодически, попадаются дыни периодически довольно часто пустые. Но люди, которые туда приезжают извне, на любого человека, искушенного любыми заграницами, он оказывает совершенно магическое воздействие. И непонятно иногда даже почему. Климат суровый, мышкара летом повсюду, комары съедают, стоит только вот так руку высунуть. Сейчас всех напугаю, никто не поедет. Тайга, звери, суровые люди, люди действительно суровые, очень зачастую мягкие и добрые, если с ними поближе познакомиться, но на первый взгляд суровые. Климат, еще раз, не самое теплое Белое море, если там оно есть. Реки. Ну вот вся эта совокупность, она вроде бы отталкивать должна, но ты приезжаешь и понимаешь, что ты заболел, и так со всеми.
Это правда. И причем вот мои друзья в Англии, они говорят мне, и он заболел русским севером. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
То есть вы понимаете.
Даже иностранцы это переживают, это чувствуют, и это распространяется на всех людей. Вот вы знаете Матфея Кассерли, который у вас также был в студии, наш прихожанин и участник экспедиции. Вот сейчас статья в Фоме о Матфее, американце, который переехал в Россию. И он тоже болеет русским севером, счастливым туда ездит. А когда приезжает в Америку, он всем, кому только можно, там по приходам ездит и рассказывает, какой у нас в России есть проект по возрождению деревянных храмов. Это действительно тайна. И то, что вот лично меня вообще так вот удивляет, Дмитрий Сергеевич Лихачев фактически последним, с кем общался перед смертью, был епископ Митрофан Бадан, который приходил к нему, тогда еще будучи священником, и приходил как член Союза писателей России, они общались. И вот последними словами Дмитрия Сергеевича было о том, что возрождение России начнется с севера. Вот. Мне лично, например, то, что вот Владыка когда-то мне рассказал, для меня это очень, ну, как-то тоже интересно и важно.
Он теперь митрополит, кстати, мурманский, после последнего синода.
Да, да.
Подходит к концу наша программа, мне бы хотелось еще все-таки вернуться к тому мероприятию, как правильно назвать-то, да, конференция, которая у вас будет 17 марта, это ближайшее воскресенье, Крокус Экспо, и это же ведь не просто воскресенье, это первое воскресенье Великого Поста, это время, когда, большинство людей вот в первые выходные же Великого Поста стараются как-то попасть на исповедь и причаститься. И это такое вот напряжение внутренней жизни, с одной стороны. А с другой стороны, ведь этот праздник торжества православия, он же тоже, у него есть определенный исторический контекст. Если я правильно понимаю, там речь идет об утверждении иконы почитания на Вселенском соборе. Очень важное вот это событие, благодаря которому иконы сохранились в нашей культуре, и мы сейчас через эти зримые образы обращаемся к Господу Богу и к святым, и к Пресвятой Богородице. И если вот спроецировать эту ситуацию на наше время, то, может быть, конечно, это слишком высокопарно прозвучит, но, по-моему, то, чем вы сейчас занимаетесь, возрождая храмы Русского Севера, это в чем-то созвучно тому самому торжеству православия, которое было провозглашено, когда были сохранены иконы в нашей культуре. Вот. И как-то то, что так это все совпадает, опять же, по-моему, как-то это все, ну, как принято говорить, не случайно.
Да, это радостно, то, что слова святителя Илариона Троицкого, сказанные вот 100 лет назад, о том, что если даже немножечко сохранится вера, она обязательно возродится. И возрождение веры в первую очередь в душах, в сердцах людей, а уже как следствие возрождения материального нашего наследия, то есть возрождения материальных храмов. Да, это действительно так. И строительство и новых храмов и в Москве, и вообще вот в Отечестве, это показатель того, что вера наша жива, и Господь нас с вами не оставляет.
Ну и пост — это в подлинном смысле времени равнодушных людей, наверное, и поэтому здорово, мы в конце первой седмицы, первой, ну, будем светски говорить, недели, первой недели поста, поговорили с вами про общее дело. Всегда приятно, когда и вы к нам приходите, кто-то из ваших единомышленников, про общее дело всегда говорить очень здорово, и спасибо вам большое за то, что это происходит. Отец Алексей Яковлев.
Адреса сайтов напомним в конце?
Да, да, да.
Зарегистрироваться на конференцию можно, которую 17 марта пройдет в Крокус Экспо на сайте общеедело.ру, а все подробности о курсах, о курсах для столяров, о курсах плотницкого ремесла можно найти на сайте raiva.ru. Все
да,
верно?
Да, все верно.
Священник Алексей Яковлев, настоятель храма Серафима Саровского в Раево, идейный вдохновитель, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Спасибо, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. До
Всего
свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».